Царь всея Руси. Годы 7055-7056 от сотворения мира или 1547-1548 годы от Рождества Христова. Еще в конце 1546 года о рождественском посту заявился к митрополиту Иван со своим словом государевым о женитьбе, как уж не раз здесь и раньше было толковано. И на другой же день митрополит Макарий отслужил торжественный молебен перед древней чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери в Успенском соборе, заложенном еще в 1326 году руками святого митрополита Петра, одного из устроителей Московского царства. Полтора века спустя, в 1471 году, другой святитель, Филипп, воссоздал из камня весь обветшалый деревянный храм, собрав много казны на святое дело. Сам святитель был погребен в обновленном храме раньше, чем великий итальянец Зодчий Аристотель Фиорванти устроил до конца эту прекрасную усыпальницу первосвятителей московских и всея Руси. А создание исторического храма как в первый, так и во второй раз сопровождалось рядом чудес и знамений. Как бы отметить хотел Рок, что с построением стен храма связана и судьба царства. В декабре того года, пишет летописец, егда покорив великий князь новгородский Крамольников и повернув на Москву, повеле свозить камень на церковное строительство. Явися на небеси звезда велика, а луч — хвост, от нея долог вельми, толст светил, светлей самой звезды. А конец луча того, аки хвост великие птицы распростерлися. А по крещении друга звезда явися хвостата над летним западом, хвост же ея тонок, а не добрый долог, а первые звезды луча будет темнее. Так, значит, две кометы сияли по вечерам с неба, озаряя вновь заложенный храм Успения Богородицы. Здесь-то собрались по зову Макария все бояре, даже опальные. Из собора к себе митрополит со всеми зваными прошел и объявил, зачем собрал их. От митрополита во дворец великокняжеский пошли. В столовой палате Иван их принял, и впервые здесь царь этот, прозванный ритор в премудрости словесной, всенародно свое первое слово сказал. «Отче господинь», — произнес Иван, обращаясь к митрополиту, — «милостью Божию и пречистой его матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев, положил я на них упование, а у тебя отца своего, благословя, помыслил женитеся. Сперва мыслил я подружию взять в иностранных государствах у какого-либо круля альбо цесаря, но после ту мысль отложил. Не хочу жены искать в чужих царствах-государствах. Как после отца матери своих мал я остался, возрос без призору родительского. Вот приведу себе жену из чужой земли, в норове нисходны станем с нею, то промеж нас дурное житие пойдет. Посему и поволил я в своем царстве жены поискати, и поятию по твоему, отче господине, пастырскому благословению. Говор пошел по рядам боярским, словно вдали по дну, по каменистому, проток пробежал. Не все знали, что царь жениться твердо порешил, да еще у себя, на Руси, то есть, вернее, на Москве, невесту взять. Кто не подозревал о заранее сделанном выборе царя, надеялся, авось их рода девицу залюбит Иван, или как-нибудь провести можно будет свою родственницу на престол московский. Кто слыхал о близости юного царя к Анне Захарьиной, все-таки надежды не терял, что иная, более красивая или знатная девушка завладеет Иваном во время смотрин. И все зашевелились, здравствовали царя на слове, на решении его, хотя и за дело первых бояр, почему с ними раньше юноша не посоветовался. Со слезами на глазах заговорил первым, как и подобало Макарий. «Царь-государь, чадо мое духовное, порадовал ныне ты молитвенника и слугу своего. Юн еси, а разумом обилен, яко кладезь водою кристальную, жаждущим в отраду и упоение». Затем, как бы прочитав недовольство в душах у первосоветников и желая смягчить его, продолжал: «Особливо всем радошно, что сам ты до благого почину дошел, только у Бога, наставителя царей, единого совету прося. Слезы умиления текут по ланитам моим, и увлажнены очи санклитов твоих, честных князей, бояр, думцев и дружинников. Видим, ноне, царя истинного самодержавца и государя, достойного посылает рог для всея Руси». За митрополитом поднялись с почетных мест казанские все, астраханские, касимовские, былые цари и царевичи, нашедшие убежище в Москве и сидевшие по обе стороны престола царского. Тут все они были: Джан-Али и Шиг-Али, Эддин Гирей, что 6 лет спустя под именем Симеона Казанского принял крещение, Дервиш-Али и Абдулла, царевичи астраханские и много других. Потом бояре поздравили царя. Когда все стихло в обширной палате, поднялся снова Иван и все так же, волнуясь, как и во время первой речи, напряженным, звенящим голос, торопливо немного, но решительно и отчетливо проговорил: «Благодарствую на добром слове тебя, отче господине! Вас, братья цари и царевичи, вас, князья и бояре, слуги мои верные, помощники некорыстные. А теперь я и еще слово скажу, отче господине, по твоему отца моего митрополита благословению и с вашей боярского совета поизволил я, да прежде своей женитьбы, поискать прародительских чинов, как прародители наши великие князья, цари и государи и сродник наш, великий князь Владимир Всеволодович Мономах, на царство, на великокняжеский стол садились. Волю и я также сей господарский чин исполните, на великое княжение, на царский престол воссесть». Особенно сильно выдав последние слова, умолк Иван, опустился на место и стал вглядываться, какое впечатление произвела на всех его речь. Впечатление было сильное. Среди общего гула арабских приветствий, в море льстивых, улыбавшихся радостно лиц, среди преувеличенных ликований, прорывались для чуткого слуха нотки озлобленного удивления и разочарования. Иван, очевидно, кем-то подученный, смелой рукой брался за кормило правления, опираясь на завещание отца, назначившего для совершеннолетия сына 15-летний возраст. Юный царь, успевший уже проявить, если не разум, то твердую волю свою, не остановился на полпути и принимал тут же заветный для московских государей титул царя. Этим он равнял себя с первыми государями современной Европы и дома для себя создавал особенно влиятельное и величественное положение. Трудно было бороться с мальчиком, великим князем московским. Каково же будет теперь тягаться в чем-нибудь с царем всея Руси, той Руси, которая, конечно, с восторгом примет весть о возвеличении государя своего, о своем величии новом. Только намечали отец и дед Ивана и смело осуществил великие планы их наследник этот юный царь. Поняли смысл сегодняшнего дня и русские, и азиаты, бывшие здесь, поняли и все послы чужеземные, позванные на торжество и при посредстве толмачей, осведомленные обо всем, что говорилось и творилось в палате. Не умел юный пылкий Иван дела в дальний ящик откладывать. Не посмотрел он, что дяди его глинские сычами глядят, что подручные и похлебные их князья и бояре по углам шушукаются. Колеся по Руси, по монастырям, как то делали часто и предки его, он узнал Русь, уверовал в нее и с молодым задором не пугался ничего. А небо в лице прозорливого, осторожного и благожелательного политика-дипломата Макария покровительствовало юному государю, еще бессознательно, но упорно стремящемуся к сознанию неограниченной монархической власти на Руси. Через месяц ровно, 16 января 1547 года, в том же Успенском соборе дышать было трудно от толпы. Залитый огнями храм выглядел особенно парадно. Совершалась великая литургия, и венчан был на царство Иоанн Васильевич IV всея Руси, великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковских, Вятских, Пермских, Болгарских и иных земель повелитель. Отпели Херувимскую, и совершилось помазание освященным елеем. На плечи Иоанна, облаченного в парчевые ризы царские, в бармы богатые, возложена была цепь золотая, знак царского достоинства и шапка Мономаха, символ власти над землей. Подано было яблоко, держава, осыпанная дорогими камнями. Меч острый, знак правосудия, держали перед царем, как перед высшим вершителем правды всенародной. Прозвучали, словно напевы ангелов, стройные голоса клира, запевавшие «Достойно есть». Под гремящие звуки шел обряд венчания. Смолкли голоса, в торжественной тиши отговорен причастный стих. Государь принял причастие по чину священства, как духовный пастырь народа, вторично совершено миропомазание. И вскоре затем при звоне всех московских колоколов торжественно последовал во дворец новый царь всея Руси, юный Иоанн IV. Осыпал милостями в этот радостный день всех приближенных своих Иоанн, принял дары от послов чужеземных, от подданных своих и сам щедро всех одарил. А придя к себе после долгой утомительной трапезы венчальной, всю ночь не уснул, и молился, и плакал, и чувствовал, что он очень счастлив, и обещал в душе Иоанн, теперь уж не по чину обычному, а добровольно, беречь, хранить державу, землю русскую и весь народ православный, врученный Богом юной его руке. Еще через полмесяца совершилось и другое торжество — свадьба царя. Для этого еще перед Рождеством прошлого года разослана была по всем городам, по всей земле русской особая грамота к областным князьям, боярам, детям боярским и дворянам. «Когда к вам эта наша грамота придет?» — стояла в листе после обычного заголовка. «И у которых из вас будут дочери, девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочку-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою, не задерживайте ни часу». Конечно, при тогдашней трудности сообщений за полтора месяца со дня написания указа до дня свадьбы царя немного девушек собралось, помимо московских, владимирских, ярославских и других ближних невест. Хлопот все-таки и забот, и горе, и происков по всей земле море разлилось. Иные, вперед зная, что их девка не попадет в царевы терема, и не желая напрасно убыточиться на дорогой наряд, да на проезд невестен в далекую Москву, откупались у наместников, чтобы те браковали на месте дочек. Другие, наоборот, все отдавали и еще сулили большее впереди, если наместник присудит, дочь на смотрины царские попадет, если потом девушка царицей станет, весь род свой возвеличит. В Москве опять девушек разбирали. Жонки умелые, бабки-повитухи глядели их, врачи царские. Из не очень большого числа отобрано было и совсем немного. Причем дипломатия и знания придворных отношений играли больше роли, чем врачебные и иные показания. Всего 12 невест, наконец, в терема царские на ожидание явились. Среди них очутилась и Захарьина Кошкина Анна Романовна, горячо молившая Бога, ей бы выпала доля великая стать женой Ивана, царицей московской. После долгой невольной разлуки состоялась, наконец, встреча ее с царем. Особенно рано поднялись в тот день боярышни. Знали, что царь к ним в терем пожалует. Быстро убрали постели во всех покоях, где на широких скамьях перины ночью были посланы. Покрыли скамьи дорогими палавочниками, рытого бархата до сукна заморского. В одном покое стул особый, с самого начала стоявший там в углу, выдвинули на середину, подмастив его немного досками. Весь помост коврами покрыт, самый стул мехами и парчой убран. Это место царское приготовлено. Разрядились, собрались все барышни, ждут, пока позовут их. Насурмлены, накрашены, набелены они, как это водится по обычаю. Ни один царь их смотреть станет, и не могут девушки без раскраски явиться. Ждет со всеми Зова и Анна Захарьина. Замирает сердце, дышать тяжело. Если долго ждать придется, не вынесет она. Но их скоро позвали. Степенно тронулись барышни, сверкают дорогими повязками, шелестят, шуршат нарядами парчевыми да шелковыми. На руках целые облака кисеи расшитой, это рукава рубашек парадных. Девушки так волнуются, что у них сквозь размалевку пурпур щек или синева под глазами, сразу проступившая от волнения, явно означается. Медленно входят парами боярышни. В ряд стали, опустились на колени, челом бьют жениху державному. Подал знак Иван. Старик-боярин, один только и пришедший с царем в покои заветные, заговорил. «Встаньте, девицы, подымитесь, красные». Дайте царю видеть лица ваши ясные. Медленно поднимаются девушки. Тут впервые после месяца разлуки взглянула Анна на царя. Так и впилась взглядом, забыв, что ей строго-настрого наказано и матерью, и нянькой глаз не пялить на государя. Сердце забилось у боярышни. Побледнел, похудел Иван за то время, что не видались они. Важный, даже строгий сидит, в бармах, в блестящем уборе царском, так недавно еще возложенном на юношу. Словно не тот, не ее Ваня там сидит, а чужой какой-то, но еще более могучий и прекрасный, чем прежний дружок Анны. Таким часто во сне Анна царя видела, наяву никогда. Просто одетый, веселый, беспечный проводил он часы в саду у матери Анны, вдовы-боярыни с дочкой-красавицей. Ждал ли царь, знал ли вперед, что в этой самой толпе явится перед ним Анна, только ее взор так и скрестился с горящим, пытливым взором властелина. Опустила глаза девушка и замерла. А старик-боярин, спутник Ивана, Иван Иванович, замятник кривой, дальний родич Анны и родня не ближняя первой жены царя Василия, Соломониды Сабуровой, по порядку выкликает невест. Арина Андреева, княжна роду Горбатых Суздальских, выступила вперед первая красавица-княжна. Мягко, плавно ступает, словно лебедь плывет, несет тело свое мощное, стройное. Полный стан слегка колышется. подошла, склонилась ниц почти у самых ног Ивана, так что теплом от нее пахнуло на юношу. Стоя на коленях, протянула руку с ширинкой затканной и сложила свой платочек у ног царя. По знаку Ивана подняла ширинку боярыня старая, которая гнездо привела, а теперь стоит у трона. Сбоку на столе грудой лежат другие кусочки, расшитые жемчугами и золотом украшенной ткани. Отдаривать ими царь будет девушек. Взяв со стола платок, он подает его княжне. Приняла его девушка, встала, еще раз поклон отвесила и к сторонке отошла. Анна Романова, роду Захарьиных Юрьиных, Кошкина, вызывает опять замятня. Робкими шагами приближается Анна, колышется тонким станом, только не из кокетства, как княжна Суздальская, а от изнеможения. Не дойдя на шаг до помоста, упала на колени, как подкошенная Анна. Протянула руку вперед, платочек, ширинку свою уронила к ногам царя. Незаметно чуть-чуть улыбнулся Иван. Выражение какое-то непривычное, доброе, словно слабый луч во тьме, промелькнуло по его бледному, озабоченному лицу. Никто и не заметил этого. Одна Анна, не глядя, даже почуяла, словно нить незримая, но, живая между нею и сидящим на троне, сразу вдруг протянулась. Принял он платок Анны из рук старухи и будто нечаянно задержал его в руке, а другой рукой взял со стола богато расшитую ширинку и, слегка нагнувшись, кинул ее прямо на грудь Анне. Далеко опустилась девушка, не мог он дать ей в руки своего дара. Судорожным движением прижала к груди девушка этот лоскуток, побывавший в руке у милого, затем с трудом поднялась и тихо-тихо двинулась занять место рядом с Ариной, суздальской княжной. «Варвара Сицкая!» — выкликает между тем замятня, и идут своим чередом тайные эти смотры царские. Много еще раз смотры повторялись, много иных испытаний в рукоделии, в грамоте, в знании божественных правил и хозяйственных, обыденных обычаев прошли девушки. Десятки раз наполнялись молодые сердца надеждой и отчаянием. Все невесты, царем виденные, но отпущенные по домам, награждены на дорогу богато, смотря по знатности и положению каждой из них. Многие, впрочем, и домой не вернулись. Иные сверстники царя, холостой народ, тут же и приглядели себе из боярышин красавиц подругу и поженились, благо родители рады были сбыть товар с рук, чтобы домой не везти, стыда не терпеть от соседей. Поехал, видно, ни по что, вернулся ни с чем. И царь доволен, с его легкой руки смотрины не пустые вышли, свадьбы-таки кончились. А на пышных явных смотринах Анне Захарьиной кольцо и ширинку царь вручил, когда последние смотрины были при боярах, при духовенстве. Нарекли ей новое имя царское, Анастасией назвали и поселили, как царевну-невесту в особом дворце. С нею и обвенчал митрополит Макарий Иоанна в день 3 февраля 1547 года. Все было хорошо, но недолго. Еще и перед свадьбой Иоанн устроил шумный мальчишник, причем в бане. Мовником Алексей Адашев вместе с первейшими княжатами состоял, со Мстиславским, Трубецким, Никитой Захарьиным и другими. И тут-то против воли Адашев, всегда избегавший слишком веселых пиров и потех царя-отрока, впервые увидал, до чего человек забыться может, погрязнув в вине и в буйном веселье. Но тогда же подумал чистой душой и телом будущий руководитель Иоанна. женится, переменится. Царь ли виноват, что злые приставники не блюли чистоту души отрока юного, а порой еще на дурное подбивали мальчика, до срока губили его? И Адашев старался не дышать, не глядеть на дикое веселье, на все, что творилось вокруг. Месяц не больше после свадьбы хорошо все шло. Не отходил царь от жены молодой, делами даже мало заниматься стал, хотя раньше сам во все вникать старался. Но скоро Иоанн снова стал возвращаться к забавам буйной юности. Одновременно и за царское дело принялся, да только кровью, петлей и заточением пахло от его поспешных решений. Призадумались лучшие люди — митрополит, Адашев, Сильвестр, все Захарьины сразу в большое возвышение пришедшие и многие другие. Возликовали зато иные темные силы, копошившиеся словно черви и раньше вокруг царя. Веселые люди, скоморохи, вопреки обычаям истовым, дедовскими, снова стали гостями дворцовыми и в самом Кремле, и в пригородных, потешных дворцах царевых. Крамола, пригнувшая было голову, осмелела. Посредством веселья и вина явилась надежда уловить в свои сети царя со стези чистой, прямой, на кривую направить. И тогда известно, в мутной воде только рыбка и ловится.